Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую всех в «Отличной семье». Как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. Говорить мы сегодня будем на тему «Правила общения с приемным ребенком». Ну, у нас у каждого есть своя база, на которую мы опираемся, и она формируется у нас из семейных сценариев, из опыта, из знаний. Но вот так получается, что когда ребенок приходит в нашу семью, вот мы пробуем и видим, что не работает. Вот почему-то не работает. Вот давайте сегодня обсудим это, посмотрим с разных сторон, что-то посветим. Очень надеюсь, что время, проведенное вместе, будет полезным. А я представляю нашего замечательного спикера, которого очень люблю, потому что эфир сразу предвкушает быть таким огневым. Светлана Качмар, психолог, приемная мама. Света, дорогая, привет.
Здравствуйте.
Ну что, напомню, друзья, даже если мы не в прямом эфире, в записи, мы все время на связи, поэтому пишите ваши вопросы, комментарии. Спасибо, кстати, что вы это делаете в личное сообщение группы, и мне тоже часто пишете. Но было бы здорово, если вы писали под видео. Вот пишите, да, чтобы другие тоже могли, если что, прочитать и ваши вопросы, и опыт. Поэтому давайте делиться. Ну, вопрос такой, что вас именно беспокоит в общении с ребенком? То есть вы сами что выявляете? Например, да, сделайте такой анализ, вот действительно это беспокоит. Или вполне возможно что-то родится уже в процессе нашего общения. Свет, но знаю, не все любят вот эти топы, там, например, 5 советов для успешной жизни или там 10 шагов к успеху, но мне это нравится. Понятно, это не таблетка такая волшебная, мы ее никогда не даем, это направление к тому, чтобы подумать, посмотреть, что-то для себя взять, поэкспериментировать. Но в этом есть какая-то структура и все равно, и мотивация. Вот, понятно, что шагов больше не 10, там, и не 5. Но чтобы, например, все равно ты выделила, вот если говорить о твоем списке, если бы ты его составляла, правила общения с приемным ребенком, вот что бы ты туда включила, на что бы ты посоветовала обратить внимание?
Ну, первое, вот мне кажется, самое важное – наблюдать, уметь наблюдать. А до того, как начнется какой-то диалог, нам нужна информация. А информации о приемном ребенке у нас не так много. Даже если мы с ним были знакомы, ходили в учреждение, брали его в гости, да, это все-таки не тот формат. Когда ребенок попадает домой, очень многие родители говорят, я с одним знакомился, да, а это другой ребенок, он по-другому себя ведет, он по-другому реагирует. Вообще как-то непонятно, да, непривычно. Поэтому наблюдать, дать себе возможность, дать себе время для этого наблюдения. Второй момент, очень важный. Если в вашем доме, в вашей семье есть непреложные правила, они непреложны для всех всегда. Не надо устраивать каких-то, там, не знаю, каникулярных периодов, каких-то, да, там, радостных встреч и так далее. Если нужно чистить зубы 2 раза в день, их нужно чистить 2 раза в день, с первого дня. Без так. какого-либо, да, там, исключения. Ну, понятно, что когда человек там болеет, может с кровати встать, может быть исключение, других исключений нет. Третье, наиважнейшее правило, особенно если мы говорим про ребенка, который недавно попал в семью. Требований не должно быть много. Это важное правило общения, да, то есть нам нужно на берегу заранее договориться со своей семьей, какие требования вот для нас краеугольные, важны, без чего мы не можем обойтись, и ровно про эти требования и договариваться с самим ребенком. Потому что ребенок не обязан держать в голове и не умеет держать в голове сразу целый свод правил. В нашей семье он создавался долго. Очень многие правила детьми были приняты из контекста. То есть мы не объясняли, но дети поняли. Все ведут себя так, и я тоже веду себя так. Для приемного ребенка совершенно не очевидно. Он вырос в другой среде. Там были другие правила. Там по-другому все декларировалось. Да? И часть того, что происходит в нашей семье, ребенок вообще не понимает. Он не понимает этого контекста. Он не знает, что бывает такой контекст, что так можно. Это, мне кажется, самые 3 основных правила. дать себе пространство для наблюдения, соблюдать самые важные правила, и правил не должно быть много. Это на начало общения с ребенком, мне кажется, три столпа.
Так, принимаем. Вот ты говорила про наблюдение, и вот мы знаем, ребенок приходит в семью, начинается период адаптации, по-разному, да, она проходит, сначала там какой-то конфетно-букетный, у кого-то один месяц, у кого-то полгода, и потом ребенок начинает, скажем так, бомбить, потому что он оттаивает, и наоборот, это хорошо, потому что значит, он уже чувствует безопасность и можно как-то раскрываться. Да, для родителей это тяжело, но для ребенка это хорошо. Вопрос, конечно, как с этим справляться, но это другая тема разговора. Вот наблюдать нужно прямо с самого начала, как только он приходит в нашу семью, вот начиная с конфетного периода.
Конечно, наблюдать за типичными реакциями, да, потому что нередко так бывает, что мы в своей семье, например, привыкли, что ты один раз там говоришь, два раза говоришь, ну, максимум три раза говоришь, да, и тебя слышат, тебе прислушиваются. Да. Ребенок, который только-только попал в вашу семью, он не прислушивается зачастую не потому, что у него такое убеждение, не хочу слушать этих взрослых, а потому что он не может выделить, что важно, что не важно. На него валится очень много информации, да, и из какого-то шума, из потока вылавливать, что вот это было важно, вот это не важно, он не может. Более того, да, родителю нужно понимать, где тонкие места, что ребенка напрягает больше всего, что нас напрягает больше всего. Это очень неочевидные вещи. Многие родители говорят, я готовился, я читал книжки, я в школе приемных родителей слышал, значит, про сложную адаптацию, я общался с другими приемными родителями, я готов ко всякой жести. А нет жести, вот, ну нет жести, да. А раздражает, например, медлительность ребенка. Вот он всем прекрасен, он ничего страшного не делает, он не пакостит, он вслушивается, он готов включиться, но его скорость не совпадает со скоростью семьи, раздражает невероятно. Да? И нам нужно время, и нам нужна какая-то осознанность, чтобы это увидеть. И что общение с этим ребенком мы будем строить, учитывая эту характеристику его нервной системы. Зачастую бывает наоборот, мы медлительные, у нас все правильно, последовательно и по рельсам. А ребенок носит сумбур и хаос, и а как с ним договариваться, если особенность нервной системы, да, мы скажем, давай переключи свою нервную систему на другой регистр и замедлись в два раза, так же тоже не будет. Нам нужно понять, насколько ребенок в принципе доступен для контакта, да, это часто такая иллюзия, то есть когда ребенок маленький, не говорящий, нам кажется, вот мы сейчас его все научим, и он будет понимать. А если ребенок говорящий, нам кажется, что мы сейчас с ним договоримся. У него может не хватать понимания, не хватать каких-то понятий про некоторые вещи, про некоторые правила, про некоторые требования к семье. Он вообще никогда до этого не слышал и не знал. Например, о том, что да, можно брать еду, не тырить ее, не тащить ее под подушку, да, но при этом не ходя каждый раз на поклон, разрешите мне, пожалуйста, укусить это яблоко. Да? Многие дети просто теряются, как вот с едой взаимодействовать. На самом простом бытовом уровне, да, что просто можно взять, да, и если это какая-то вот, ну, не очевидно, чья это еда, но можно сказать, я там съел это яблоко. Окей, да, окей. Этому всему, да, нужно научиться, для этого нужно время. Поэтому мы наблюдаем. Но самое важное, не только за ребенка, как я уже сказала, но и за собой. Где нас выносят, где мы устаем, где нам кажется, что это бесполезно объяснять, хотя на самом деле никогда не бесполезно объяснять. То есть прям дать себе этот период адаптации для самих себя, потому что как-то часто родители говорят, вот у ребенка адаптация, а у нас, мы что, не люди, у нас тоже адаптация. Пересмотреться необходимо.
Да, причем адаптацию у всех, да, и у родителей, и у кровных детей, если они есть, конечно. Но вот что нужно держать в фокусе внимания вообще про приемного ребенка, когда он приходит в семью, если мы говорим именно об общении? То есть какие там свои особенности общения ребенка из системы, который сложные ситуации прошел, вот общение с миром, взаимодействие? Тоже есть, наверное, какие-то общие тенденции, которые можно учитывать?
Ну, какой-то одной генеральной тенденции, наверное, мы не сможем выявить. Это зависит и от того, был ли травматический опыт или нет, и от каких-то особенностей нервной системы ребенка. Есть дети более общительные, есть дети менее общительные. Есть дети, которые надолго залипают в каких-то своих обидах, переживаниях, да, долго переваривают. А есть дети, вот, про которые говорят, легкий характер, да. Что-то такое произошло, он взорвался какими-то слезами, забыл, все, живем дальше. То есть здесь надо наблюдать за особенностями ребенка, понимаете, это, да, второй момент. если мы говорим, да, про какой-то вот план, про какие-то особенности, да, здесь просто давайте сразу легитимизируем эту историю. Ребенок из детского учреждения будет отличаться от кровных детей, от ваших кровных детей отличаться будет обязательно, потому что ваши дети росли в вашей семье, этот ребенок, да, пока туда встраивается. Поэтому какие-то, ну, не совсем стандартные реакции, давайте скажем так, да, они будут, они должны быть. Это нормально, надо этого пугаться. Здесь важно, да, все-таки холодным умом разбирать, а почему так произошло, да, потому что какая-то быстрая эмоциональная реакция, она ни вам не поможет, ни ребенку. Когда ребенку выглядит, я что-то сделал, потом черный ящик, а потом взрослый как-то себя слишком эмоционально ведет. Я боюсь, да, что он себя так эмоционально ведет. Такое делать из этого вывод, я не знаю. Почему не только про маленьких детей говорю, но и для многих взрослых совершенно не очевидно, а чего мама орет, или почему у папы глаз дергается, да. Он правда не понимает, что я такого сделал, да, вот эту всю цепочку, что твое поведение приводит к каким-то последствиям, эти последствия влияют на взрослых, то, что переживает взрослый, влияет на тебя и так далее, да, ее нужно долго-долго раскручивать, этому нужно обучать. Вот. Следующий момент, если мы говорим, да, про ребенка, который только-только входит в семью или который находится на пике какой-то адаптации, мы на пике адаптации, мы же, ну, не секрет, мы просто устаем друг от друга, такое тоже бывает. Здесь очень важно понимать, да, что если мы дошли до этого конфликта, такого, да, когда вот ребенок уже всего себя, всего показал, вот, со всех сторон, да, и прям вот нам не нравятся эти стороны, и мы уже подустали, что это путь уже к конструктиву. То есть вряд ли, да, еще чем-то слишком сильно нас ребенок удивит, и скорее, ну, важно себе просто сказать, я вот скорее порадуюсь этому, ну, какой-то частью себя, да, что все-таки, наконец-то, мы друг друга увидели в натуральном виде, и вроде не так это ужасно, да, что мы не разваливаем нашу семью. Вот, ну, принимаем, живем дальше, где-то уже что-то подпиливаем напильником, улучшаем наши взаимоотношения. Ну и опять же, всегда стоит делать скидку на то, что ребенок, особенно который провел много времени в детском учреждении, будет ограничен в средствах общения. Мы, например, когда ведем своего малыша играть в песочницу с другими детьми, мы же стоим сверху, да, как курочка на сетке. А поделись с Машей игрушкой, а не дерись, скажи словами, а пожалей Петю, а давай мы вот там поиграем, а давай мы отвлечемся и так далее. Ребенок привыкает, что есть целый спектр взаимодействия, он очень разный, разнообразный, можно выбирать. А у детей детских учреждений зачастую бывает один, два, ну, три способа, да, типичных реакций, и они вот между ними автоматически переключаются. Что можно еще как-то по-другому, то есть нам кажется, ну вот мы говорим, не делай так. Хорошо. А делай как? Zero-zero,
да.
Пустота.
Да?
Это очень важный момент, да, что мы стараемся меньше запрещать, а больше рассказывать, а как надо. Что делать вместо этого? Да, нельзя выливать на себя кипяток. Окей. А что можно, да? А можно, например, там специальные варежки надеть, или маму позвать, или еще что-то такое сделать, да? То есть все эти варианты мы предлагаем, предлагаем. И многие родители об этом бьются, говорят, ну я же говорю вот это самое, а ребенок не делает так почему-то. Он не делает с первого раза, он не делает с десятого раза. Наша надежда на то, что где-то к сотому, к двухсотому разу услышит и запомнит. Вот. В свое время я читала одно интересное исследование о том, исследование для логопедов, да, о том, как дети усваивают новые слова, новые понятия. Так вот, дети детских учреждений требуют больше повторений каждого слова, каждого понятия для того, чтобы они их запомнили, потому что у них речевая среда, это было исследование про маленьких детей, довольно бедная, да, и поэтому мы там со своими объяснениями, нам кажется, я так хорошо все объяснил, меня поняли, ребенок головой покивал, нет, вас не поняли, просто не поняли.
Так, значит, мы готовимся к терпению, и к тому, что нам нужно много раз повторять. Настраиваемся на это, да? Объясняем, желательно более простыми словами, коротко, по делу, и повторяем раз 20. Ну что делать? Но зато возрадуемся, когда наконец увидим, что ребенок услышал, что-то принял, понял и присвоил, и начинает наконец делать то, что ему полезно, и остальным тоже.
Возвращаемся на предыдущий этап, да, на этап наблюдения. Очень важно понимать вообще, сколько составную инструкцию понимает наш ребенок. И мы опять же не удивляемся, если годовалый малыш не выполняет инструкцию «сходи на кухню, возьми ложку, закрой дверь, вернись, и здесь тоже закрой дверь и отдай ложку мне». Да? Ну как-то мы не ждем, что ребенок маленький это все запомнит. Ну, от 10-летнего мы ждем. Ну, да, вроде как, ну, чего уж проще-то? Сходи, принеси, там везде двери закрыты.
Действительно.
А дети могут не уметь выполнять многосоставную инструкцию. И тогда действительно придется дробить. Первый пункт, иди туда. Дошел, дошел. Возьми ложку. Взял, взял. Выйди, закрой дверь. Закрыл, закрыл. Это очень смешно иногда бывает, да, но это я сейчас на таком дурацком примере, да, привожу. Но есть же действия, которые у там, 10, 12, 15-летних детей, как нам кажется, должны быть автоматизированы. Они даже там, ну, не разбивают их на этап, а сразу идут и делают. Ну, нет, если не научили, так не может ребенок делать. А мы, как родители, да, начинаем нервничать, переживать, повышать голос, потому что нас это раздражает, это только времени занимает, да. Ну, лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. Это очень все небыстрый процесс налаживания коммуникации.
Ой, золотые слова. Вспомнила сейчас одну маму. Она рассказывала о том, что была проблема с тем, что ребенок, ну, как ей казалось, да, вот она не чувствует время и все время задерживается, опаздывает. Чего только не пробовали, даже вот специально вставать пораньше, чтобы вот был какой-то, да, у нас запас, там минут 10-15, и все равно. А потом выяснилось, что ей очень тяжело как раз вот делать то, о чем ты говоришь, держать в уме и делать вот эти действия комплектующие, там собирать свою сумку к школе, чтобы все было именно собрано на месте, полностью самой одеваться тоже, чтобы все было как нужно. И на это у нее уходил, ну, практически весь ресурс времени. И тогда они тоже там начали дробить, тоже она стала ей помогать там на каком-то этапе, но потом выровнялась. Но действительно, нам настолько бывает трудно понять, представить, что человек не может делать каких-то элементарных вещей, ну это же элементарно. Ну составь список, да, по списку быстро собери. Или там в уме держи. Тем более, еще более сложная задача, да, держи в уме этот список.
Еще же здесь
Понятно.
надо понимать, да, что нас вводит в заблуждение, что наши дети часто очень мозаично развиты, то есть у них в каких-то сферах жизненных может быть переизбыток, то они могут быть старше, чем сверстники. У них есть какой-то такой уникальный, не всегда хороший, да, но уникальный опыт, в котором они повзрослели. А другие сферы могут очень сильно западать. И это, ну, удивляет, потому что, с одной стороны, да, многие дети, которые приходят домой, они там убирают, первое время убирают кровать, ставят там подушку уголком и все остальное, да, то есть их намуштровали. Но при этом, ну, качественно помыться не в состоянии вообще, да, ну, казалось бы, ты делаешь сложные действия, да, убираешь там по струночке, все натягиваешь. Ну, вот взять мыло и помыть две руки, ну, вот, ну, куда уж проще, да, не получается. Опять же, я бытовые примеры привожу, но иногда это очень разные области. Я ни один случай знаю, когда родители говорят, ну вот хоть в школу. Мы ожидали, что в школе будут трудности, что ребенок совсем не знает программу, не будет учиться, учится четверочки таскать. Все хорошо, учителя хвалят, приходят домой, вот ощущение, что у нас двухлетний малыш, разве что не писает под себя, да? Ну ничего не может сделать. Все роняет, все теряет, ложку в рот не доносит, да? Вокруг него там грязь и какой-то просто какой-то хаос абсолютный, да? Ну как? А в дневнике четверки,
Диссонанс такой,
пятерки. Диссонанс,
да?
да, потому что бытовые навыки не сформированы и не были сформированы. Да, ну как-то он там ел там, и никто на это внимания не обращал. А какой-то педагог, который был ответственен за обучение, да, он хорошо постарался. И вот ребенок честно там буковки выводит, да, все с мелкомоторикой вроде неплохо, а дай ему ложку, и он весь уделывается. Вот такое бывает. И нам важно тоже про это помнить, что какая страна западает, это сюрприз. Вам в детском учреждении про это не расскажут.
Ты сейчас говоришь, а у меня образ такой возник, расстроенного инструмента. Вот у него же все на месте, правильно? И он красивый, и хороший, и там все клавиши целые, и струночки даже. Ну, может быть, что-то, конечно, заменить надо, но его просто надо настроить, вот чтобы можно было сесть, да, и на нем играть. И вот в каком смысле жизнь ребенка в системе, она тоже вот вся расстроенная. И когда мы как бы начинаем контактировать, взаимодействовать, вот мы видим, да, мы чувствуем, что а вот здесь палишь, здесь западает, здесь не проходит. Поэтому действительно то, что ты сказала, в первую очередь наблюдение, ну это, наверное, основа основ, потому что именно
Давай,
через
да,
наблюдение можно, да,
наших
почувствовать
родителей тоже
и видеть.
немножко сейчас лишим иллюзии, да, что этот инструмент можно настроить идеально. Нет, иногда бывает так, что какую-то сферу вы не настроите совсем или настроите очень чуть-чуть. Где-то нужны будут большие вспомогательные усилия, да, то есть это как палочка для человека, который травмировал ногу, да, наши дети травмируют не ногу, а душу, там может быть этих палочек, подпорок очень-очень много. Поэтому равняться, да, на какого-то гипотетического ребенка в вакууме, что сейчас мы все настроим, мы вот будем жить счастливо, ребенок будет идеален, у нас будет все хорошо и замечательно. Ну, тоже так не надо себя нервировать, да, мы нормальные родители, мы хотим добра нашим детям, но это не значит, что мы можем все добро мира причинить им прямо сейчас и получить быстрый результат. Может быть, мы получим очень средненький результат, но он будет все равно лучше, чем ничего.
Конечно. Главное, что на этом инструменте можно играть. То есть, правда, действительно, где-то музыка может быть несовершенной, да, клавиша какая-то будет не продавливаться до конца, но все равно музыка есть, звучание есть, проявление есть. И главное, что ребенок может жить другой жизнью. То есть у него такой жизни без вас не было бы. С вами она у него есть, и это здорово. Если мы снова к общению, вот родители часто что еще говорят, что я не могу доверять тому, что ребенок рассказывает, потому что какие-то фантасмагоричные истории, и ребенок любит это, он может долго все это рисовать разными тоже образами, красками. И родитель теряется, потому что он действительно стоит перед сложной задачей, а вот что здесь правда, а что нет, как отсеять зерна от плевел. И, наверное, даже самое главное за всем этим стоит следующее: как можно доверять человеку, потому что основа такого хорошего, здорового взаимоотношения – это доверие. Вот что здесь можно сказать, что мы здесь можем подсветить?
Ждать стопроцентной правды от любого ребенка, неважно, приемного, кровного, любого возраста, да, ну, это тоже немножечко неправдоподобная история, да, все врут. И мы врем своим детям. Не надо как бы, да, делать вид, что мы все такие честные и правдивые. Мы тоже заливаем, будь здоров, рассказываем какие-то поучительные истории, потом рассказываем о том, что у нас болит зуб, и поэтому мы не идем на работу. Ну, то есть, мы тоже так делаем. Это первое. Второе. Ну, зависит от возраста, да, часто дети, ну, вот в норме дети 5-6-7 лет, они фантазируют очень красиво, ветвисто, разнообразно, такие прям сериалы выдают. Это особенности развития познавательных процессов, то есть воображение должно быть развито достаточно, да, для этого его нужно тренировать, его тренируют образные истории. У наших детей может быть довольно бедная такая, да, биография, бедная в сенсорном плане, в событийном плане. Но вполне себе хватает интеллектуальных ресурсов, чтобы себе придумать. Более того, дети там 5-6 лет, они плохо различают, где иллюзия перетекает, где там сказка или сон, да, перетекает в реальность. Для них это единый континуум. Все, что было, все, что он помнит, это правда. Поэтому родителю, да, важно это слушать. Не обязательно это прерывать, да, слушать, кивать головой, принимать к сведению, но далеко не всегда вскидываться. Есть, наверное, две темы, на которые точно надо как-то, да, дополнительно расспрашивать, вникать и собирать информацию. Это тема физического и сексуального насилия. Если это вылезает не один раз, да, если к этому еще прилагаются какие-то телесные проявления, ребенок дергается, от руки поднятый шарахается, да, его выворачивает наизнанку, если кто-то сзади там его потрогал, погладил, не знаю, по попе потрогал. А вот это, да, повод проводить какое-то расследование. То, что дети рассказывают разное, да, у нас есть, ну, есть возможность иногда сопоставить факты, спросить других людей, участников, да, этих рассказов. Вот. Ну, или действительно, да, кивать головой и слушать. По мере взросления, да, ребенок будет немножко сам лучше дифференцировать, вот это было, вот это не было. Ну, а есть какая-то часть, да, которая никогда не разлепится, то есть у многих, даже выросших приемных детей, есть какие-то воспоминания, о которых они не могут сами сказать, это правда или нет. Наслаивается какая-то история про кровную семью, какая-то история про детское учреждение, какая-то история вот из раннего пребывания в семье. Это все одни и те же персонажи, да, и ребенок, ну, не знает, как бы, да, как одно от другого отделить, да, такое тоже бывает. У нас тоже с детства есть некоторые воспоминания, про которые мы можем быть не уверены, это правда было, или мне как-то где-то показалось, или это что-то слепилось там с мультиком, который я видел, и так далее. Это особенности памяти, здесь мы ничего не можем поделать. Вот. Поэтому тревожащие факты, да, действительно выясняем, да, действительно как-то вот расследуем. А второй момент, мы можем формировать некоторые воспоминания, если мы знаем эти факты, да, какие-то фотографии у нас есть, какие-то правдивые истории. Но ребенку это пересказываем. Многие родители так и делают, да. рассказывают, как ребенок родился, где он жил, да, даже если мы там совсем достоверно не знаем, но мы можем там посмотреть номер больницы, в которой он родился, или там роддома, показать фотографию, да, может быть, даже съездить туда, если это возможно, сказать, вот здесь ты родился, вот это факт, факт, ты здесь был, был, да, маленьким ты был, а маленькие дети, все маленькие дети там пьют молоко, ты пил, пил, ходить учился, обязательно, все было, да, то есть мы создаем, да, вот эти отдельные воспоминания, показываем какие-то фотографии, альбомы, что-то дорисовываем. В более взрослом возрасте книгу жизни можно сделать, да, погуглить, что это такое. Есть там целые альбомы, уже изданные, да, для детей приемных. Мы можем вот прям последовательно какие-то воспоминания сделать, да, потому что действительно мы их делаем, это рукотворная история. Вот, ну и действительно, да, есть другой аспект, именно когда уже начинается прям вранье, целенаправленное вранье, когда ребенок хочет вас обмануть, когда он где-то не знает, как там скрыть последствия своих действий и делает это от страха, а иногда это целенаправленное действие, то есть ребенок хочет вас обмануть, у него есть такой план. Это отдельная большая тема, я думаю, у нас там были, да, эфиры на эту тему тоже, вот, поэтому можно посмотреть, переслушать. Но в общем и целом, да, быть готовым к тому, что дети врут, необходимо. Дети иногда врут. Это дети. Совсем правдивый ребенок, который не понимает концепцию вранья, он обычно еще при этом не понимает концепцию шутки и вызывает, ну, некоторые вопросы неврологического порядка. То есть дети умеют и врать, и шутить.
Да, спасибо. Кстати, прям вот ты сняла тоже у меня с языка, тоже хотела посоветовать. Посмотрите наш эфир. По-моему, так он назывался, что делать, если ребенок врет. Тоже желаю взять оттуда полезное. Если родитель, например, делится следующим, что ребенок не идет вот на контакт, то есть он практически не разговаривает, общение не получается. То есть мы пытаемся, там, создаем среду, задаем какие-то вопросы, даже не давим, но вот время идет, а мы видим, что вот такого взаимодействия, как нам бы хотелось, его не получается. Это может быть особенности ребенка, или нужно родителю все-таки нащупать какие-то другие пути, взять какие-то ключи к тому, чтобы все-таки началось что-то другое.
Это зависит от того, чего мы
такое
хотели, да?
Близкое взаимодействие, да. Хочется, чтобы человек тоже открывался, да, делился своими там мыслями, чувствами. Но мы уже понимаем, что с чувствами здесь все сложно. То есть если нам самим иногда сложно назвать какие-то чувства, которые мы испытываем, вот очень легко, да, сделать такой тест. И взрослые тоже в неком таком тупике, а как назвать это чувство? И начинают перебирать, потому что тоже должна быть практика. А если мы говорим о ребенке из, понятно, системы, да, из детского дома, то там все очень сложно. Сначала нужно, чтобы он хотя бы элементарно понимал те чувства, которые он испытывает, знал, как они называются, был готов к тому, чтобы делиться этим и умел это делать. Ну, в общем, от тебя вот какие могут быть советы, как действовать в этом направлении?
Ну, если совсем коротко, то разнообразно, у нас есть не один вариант, да, то есть ждать, что ребенок сейчас словами вам все расскажет, откроется, это и есть близкое общение, бесполезно, да, это не всегда так. Бывает общение без слов, да, когда просто мы так тактильно взаимодействуем, бывают какие-то опосредованные варианты, да, когда ребенок что-то рассказывает не про себя, а про игрушки в песке, да, даже для взрослых. Очень многие взрослые дети любят песочницы, которые есть в психологических кабинетах, да, когда есть фигурки, можно с песочком взаимодействовать, расставлять и так далее. Через рисунок, через кино, через еще что-то, да, не про себя, а про другого, про похожего персонажа, да, что-то ребенок может вам рассказать. Вообще вот это желание сразу туда залезть в душу, поковыряться и все узнать, оно порочно, потому что ребенок скорее напугается и закроется еще сильнее. Какие-то факты, да, мы узнаем помимо ребенка, потому что там в детском учреждении расскажут, в каких-то больничных документах, еще где-то, да, мы будем это знать. Иногда родители вообще усложняют, они подозревают в ребенке очень сложную какую-то рефлексию, в внутреннюю жизнь, содержание какое-то там и так далее, а ребенок просто не взрослый, у него нет этого содержания, у него нет, во-первых, таких сложных переживаний, как нам, взрослым, кажется, да, как у нас есть. Нет слов и нет действительно понимания, что за эмоции он испытывает, испытывает ли он какие-то эмоции. Иногда нужно дождаться возраста, когда эта рефлексия отрастет, и ребенок будет задавать вопросы. А почему со мной это происходило? А нормально ли то, что со мной происходило? Тогда ему понадобится какой-то моральный ориентир. Да, и тогда мы сможем уже там как-то говорить. Если мы говорим про какие-то вот мелкие темы, да, что там, что сегодня произошло в школе, в садике и так далее, многие кровные дети не в состоянии последовательно пересказать содержание своего дня. Это отдельный навык, этому нужно учиться. Точно так же, как пересказу по картинке, с чего начать, чем закончить, что должно быть в середине, на какие детали обратить внимание. Мы это просто все формируем. И задаем вопросы, да, вот ты сегодня пришел в школу, да, первый урок у тебя какой был? Физкультура, физкультура. Переодевались на физкультуру? Переодевались. Мяч играли? Играли. Там. Бегали? Не бегали. Вот это прямо вот как самым маленьким малышом, даже если вашему малышу 15 годиков. Второй момент, да, помимо вот того, что этот навык нужно формировать, здесь важно следить вообще за тем, каким способом сам ребенок предпочитает контактировать. Я думаю, в вашем окружении есть взрослые, которые не любят разговаривать словами, но при этом они вполне доступны для контакта. Им даже этот контакт нравится, он желателен, да, с избранными людьми, но тем не менее. Слов там будет мало, а взаимодействия может быть довольно много. Там мы заботимся друг о друге, когда сам человек, сам ребенок хочет, да, что-то хорошее сделать. От поделки до там, пожаренной котлеты. И это будет супер взаимодействие, но никто ничего рассказывать душевного и какого-то сложного друг другу не будет. Вот. Ну и часто, это я вот в своей практике наблюдаю у родителей, есть желание как-то вот, задержать детство. Хочется потетешкаться, как-то, да, вот так вот славно повзаимодействовать, сходить там, не знаю, вместе в
Да.
цирк, на какие-то детские мероприятия, а дети уже не хотят. Они хотят сепарироваться. Им достаточно комфортно, да, они прожили адаптацию, они как-то к нам привыкли, переросли, да, все у них стало на свои места, им хочется жить своей отдельной жизнью. Родители расстраиваются, ну как он со мной мало разговаривает, он не хочет со мной общаться, это какие-то травмы полезли в детство. Нет, это не травмы детства, это ребенок живет своей жизнью, сообразно своему возрасту. Ему хочется играть с подружкой, ему хочется гонять в футбол с пацанами, потому что это интересно, и потому что мама с папой никуда не денутся. Он уже принял эту концепцию. У меня есть мама с папой. Окей, все, это база, да? Теперь я могу пожить какой-то еще дополнительной жизнью. Поэтому, да, здесь
Да,
важно
теперь
не
не надо
расстраиваться.
выживать,
Да?
да, не надо выживать, надо, можно уже и пожить, да, потому что уже есть такая точка покоя, она сформирована, можно двигаться дальше. Но это непросто родителям принять, особенно если ребенок приходит в семью как раз вот в таком уже ближе подростковому возрасту, действительно есть желание пройти вот это вот детство, а у тебя как будто его отнимают. Но здесь есть другие преимущества, поэтому важно же фокус, да, вот на что мы смотрим, как мы смотрим. Хорошо, если мы перейдем к теме конфликтов, потому что это тоже очень непросто. И опять же, согласитесь сами, вот я все время сегодня, и не только сегодня, адресую, ну, смотреть на себя, то есть сами-то мы что умеем, то есть как мы сами разговариваем, взаимодействуем, как мы умеем говорить про свои чувства, как мы выходим из конфликтов. И вот до этого как раз ты рассказывала вот эти линии поведения родителей. И, конечно, если мы понимаем особенности ребенка и выстраиваем взаимодействие с учетом этих особенностей, то к этому прибавляем еще одно, что мы ведем себя так, как хотели бы, чтобы вел наш ребенок. То есть мы и делимся своими чувствами, мы и действуем так или не иначе, то есть мы все время транслируем, не через какие-то длинные разговоры, хотя иногда они тоже важны, даже больше не разговоры, а вот некое такое напоминание пунктирное, да, как уже вот выше мы обозначали, там, сделай это, сделай это, сделай это, вот. А все-таки трансляция от нас должна идти. Вот если посмотрим на конфликты, это вызов для многих из нас, потому что как мы ведем себя в конфликтных ситуациях. Но когда вроде все более-менее спокойно, здесь еще осознанность помогает, да. Вот мы тому научили, это как-то присвоили. А начинается конфликт, все у нас внутри, все закрывается, и мы ведем себя так, как ведем. Как можно помочь и самому себе, и ребенку? Тоже несколько точек опоры.
Самое главное, во-первых, давайте не будем кошмаре всех родителей, да, что они всегда должны быть идеальными, всегда должны вести себя так, как, в общем, как пример для ребенка. Нет, мы живые люди, нас тоже выносят,
Да
мы
это
устаем.
невозможно.
Конечно, да.
Конечно.
Здесь важно для себя определить ту грань. Не знаю, я не бью ребенка по голове там, тапочком, да, я уже нормально справляюсь. Лучше, чем я
Тапочками это
могу быть.
хорошо, если тапочком это...
Да,
Да.
но то есть какую-то вот такую планку, отсечку, да, довольно грубую. Второй момент. Действительно очень важно сначала, да, понимать, как я себя веду в конфликте. Поскольку плохо мне, и я взрослый, и я должен лучше, чем ребенок, понимать, что сейчас сложная ситуация, да, поэтому следующий вопрос, как я буду заботиться о себе. Конфликт на горячих эмоциях решается плохо. Просто потому что мы супер возбуждены, наша нервная система проведена даже не в боевую готовность, да, а там пожарная сигнализация. И нервная система ребенка в таком же состоянии. Договориться на таких эмоциях бывает сложно, практически невозможно. Поэтому
Невозможно.
основная задача, да, привести в порядок себя. То есть буквально иногда стоит там отойти на 10-15 минут, попить водички, выйти подышать на балкон, да, пописать сходить, еще что-то такое с собой поделать, чтобы немножечко возбуждение спало и доехала наша холодная, рассудительная, да, часть, которая решает конфликты. Второй момент очень важный. Нам надо понимать, где конфликт перетекает в ссору. Конфликт – нормальное состояние. Конфликт интересов возникает все время. Я хочу того, я хочу этого. Да, более того, по мере взросления ребенка меняется содержание конфликтов, меняются причины конфликтов, потому что родитель, тоже интересное исследование, которое показывает, что родитель всегда видит своего ребенка младше, чем он есть на самом деле, а ребенок считает, что родитель дальше от него в возрастном плане, чем есть на самом деле. Что родитель не очень понимает, да, потому что он вообще где-то там с динозаврами родился. Поэтому, да, немножко стоит периодически себе напоминать, что если тут ребеночек вырос, у него здесь прибавилось прав, и здесь прибавилось обязанностей. Вот. И поэтому он может, ребенок может конфликтовать просто за свое право, да, быть чуть старше, чем он был. Вот. Следующий момент, да, про конфликты. Когда успокоили себя, когда поняли, что вот здесь уже ссора начинается. А ссора начинается там, где хочется друг друга оскорблять. Где предмет конфликта уже на втором плане, да, то есть мы не про истину, а про то, чтобы уконтрапупить нашего собеседника. А дети умеют вызывать у нас разные горячие эмоции, да, потому что они действуют в лоб. Там, до дипломатии еще далеко. Они просто дергают за те ниточки, которые точно приведут к эмоциональной реакции. То есть нас это бесит. Да, но мы все-таки, опять же, мы взрослые, мы понимаем, что нас выбешивают. Потому что быстрый ребенок, уже быстрая реакция, он долго ждать не может. Каких-то долгих переговоров, да, еще чего-то. Наша задача вот отстраниться, прийти немножко в себя и стараться, да, загонять все-таки общение в рамки именно обычного конфликта интересов. Вот что ты хочешь. Да, есть некоторые способы, не всегда они работают, да, но все-таки способы затормозить самого ребенка. То есть можно ему задать вопрос, да, а почему тебе это нужно? Ну, если он умеет уже, да, как-то рассказывать. Объясни мне, да, не знаю, убеди меня. Или да, а как ты сам думаешь, да, почему вот я там тебе что-то не разрешаю? А иногда этого самого достаточно, чтобы ребенок успокоился и сказал, ну да, что-то я вот лишку взял, да, как-то меня вот занесло, да, может быть, мы там про что-то другое поторгуемся, да, не в таком масштабе. Следующий момент, который часто родителями воспринимается как конфликт, который на самом деле конфликтом не является, это усталость. Это и наша усталость. Мы пришли, у нас на работе был сложный день, потом в метро кто-то на ногу наступил, потом пришли собаку гулять, что-то убирать, там, в прихожей развешивать какие-то вещи, расставлять обувь. Все. Наша социальная батарейка выключилась. Тут приходит ребенок, выясняется, что у него 3 двойки, он что-то потерял, да, и еще что-то требует. Говорит, не хочу заниматься уроками, хочу смотреть кино. Ну вот, ну все, планочку срывает, у родителя там пара из ушей, да, и нам кажется, что вот он конфликт, вот нет предмета конфликта. Есть усталость, которую сначала нужно как-то компенсировать, да, то есть сделать добрую маму или, да, самого ребенка. Опять же, мы там от ребенка что-то требуем, он переутомляется в процессе. Для этого тоже нужно наблюдение, когда наш ребеночек приходит в негодность, да, и это часто, кстати, очень маленькие промежутки. То есть вас честно ребенок слушает 15 минут, или он честно делает то, что ему необходимо 15 минут, а дальше улетает в синий экран. И мы его тыркаем, давай, давай, давай. А он не может, у него нервная система закончила работать, да, ему нужно восстановиться. И родители как-то говорят, вот он капризничает, он вредничает, он капризничает, не вредничает, он вам единственным доступным способом показывает, я сейчас
Указываю,
вне
да.
зоны действия сети, да, из этого нет смысла разводить конфликт, очень хочется, но нет смысла, потому что мы не можем суперактивировать ребенка. Мы можем дать ему какое-то приключение, отдых, садить там, не знаю, умыться, пивнуть какой-нибудь водички, да, сделать физкульт-минутку и потом что-то такое продолжить. Поэтому здесь все-таки отделяйте конфликтную ситуацию от типичной ситуации усталости. А вот ситуация усталости, они очень типичны. Когда мы понимаем, и когда мы начинаем вот видеть этот порочный круг, как мы заходим, да, на какую-то ссору, не имея предмета конфликта, а просто потому, что мы в плохом моральном состоянии, эмоциональном состоянии. Вот. Это проще бывает преодолеть, потому что мы начинаем думать, а что же тогда можно сделать с собой, с ребенком, чтобы нам стало получше, и мы стали нормально разговаривать, как человеческие люди.
Супер, дорогие. Но смотрите, мы многое здесь что уже так обозначили за наши 50 минут времени. Они быстро пролетают. Хочется, конечно, еще добавить, как обычно. Но все, у нас тайминг. Но я думаю, что и вы тоже, знаете, чтобы не переутомились, достаточно. Свет, спасибо тебе огромное. Было, как всегда, просто на одном дыхании. Дорогие, пишите, что вы берете для себя, что получается, какие есть все-таки вопросы. Будем помогать, будем как-то разруливать все это вместе. Мы с вами, вы не одни. Все будет хорошо. Счастливо.
До свидания.